Глава 8. Пишу вам, юноши. К духовным юношам апостол Иоанн обращается следующими словами. «Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Первое послание Иоанна, 2 глава, 13-14 стих. В этом описании портрета духовных юношей мы находим три главных утверждения. Во-первых, апостол подчеркивает, что Слово Божье пребывает в юношах. Во-вторых, они обладают силой. В-третьих, юноши побеждают лукавого, то есть сатану. Чего Иоанн не имеет в виду? Вначале отметим, что апостол Иоанн здесь не имеет в виду юношей в смысле физического возраста. О таковых в Священном Писании чаще сказано как о слабых духовной силой и часто проигрывающих в противостоянии духа и плоти. Вот некоторые из высказываний. Праведный Иов: «Ибо ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей». Иов, 13 глава, 26 стих. Сафар Наамитянин, один из друзей Иова: «Кости его наполнены грехами юности его». Об этом написано в 20 главе Иова, 11 стих. Автор псалма говорит: «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай». Псалом 24, 7 стих. Соломон пишет: «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по видению глаз твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Экклезиаст, 11 глава, 19 стих. Пророк Исаия говорит: «Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейством твоих, которыми ты занималась от юности твоей». 47 глава, 12 стих. Пророк Иеремия, 31 глава, 19 стих: «Я был постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей». И апостол Павел во втором послании к Тимофею, во второй главе, в 22 стихе, пишет: «Юношеских похотей убегай». Общая картина о молодых людях в обычной жизни складывается следующее. Они легкомысленны, желают следовать удовольствиям и развлечениям, часто бывают безрассудны, любопытны, что приводит их к различному осквернению, в том числе оккультными вещами, руководствуются желаниями плоти, которая в этот период жизни у них только сформировалась и имеет на них очень сильное влияние. Личного духовного опыта и познания Бога очень мало. Все это вместе взятое приводит к тому, что в период юности большинство молодых людей наполняют свою жизнь маленькими и большими грехами. Из-за своей духовной неосведомленности и незрелости они часто называют такой образ жизни юношеской романтикой, инстинктивно стараются прикрыть наготу своей духовной несостоятельности фиговыми листочками красивых слов, рассуждений и объяснений. В Библии есть и другие примеры молодых людей, которые от юности проявляли зрелую богобоязненность, глубокое личное познание Бога, мудрость и посвященность божественным целям в своей жизни. К сожалению, таких молодых людей всегда было меньшинство. А временами так мало, что их можно было перечесть на пальцах или не было вообще. Но вернемся к юношам в духовном возрасте. Когда предыдущий уровень духовной зрелости, подростковый, состоялся, только тогда можно говорить о реальных процессах и задачах следующего духовного уровня юношества. Наставить благочестивого мужа, чьею душою воспринято и в чьих убеждениях упрочилась истинность нашего закона, человека, чье благочестие и моральные качества совершенны. Моше бен Маймон, Маймонит, путеводитель растерянных. Первая характеристика юношей, как это было отмечено ранее, Слово Божье пребывает в них. Этим Иоанн подчеркивает, что у юношей окончательно и успешно завершился процесс предыдущего этапа духовного роста, который заключался в познании Отца. Теперь Слово Божье пребывает в них. Слово «пребывает» имеет здесь значение постоянного присутствия в них, во всякое время и в различных жизненных ситуациях. Апостол Иоанн в своем первом послании не раз говорит об этом духовном состоянии пребывания. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». 1 Иоанна, 4 глава, 15 стих. Пребывающие – это те, кто исповедует Иисуса Христа Мессией, то есть тем, кого послал сущий над всем Бог для спасения человечества. А также здесь присутствует второе указание. Кто исповедует, что означает не только личную веру, но и активное свидетельство о Христе всем образом своей жизни, делами и словами. Юноши являются активными и постоянными исповедниками имени Христа. Кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. 1 Иоанна, 3 глава, 24 стих. Сохранять заповеди означает гораздо больше, чем просто помнить, не забывать в разуме или знать наизусть. Это означает помнить их в каждом шаге своей жизни, в каждом поступке и при этом постоянно руководствоваться ими. Для духовных юношей это естественное и нормальное состояние всей их жизни. В первом послании Иоанна, в 4 главе, в 16 стихе, мы читаем: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Здесь имеется в виду постоянное исполнение двух главнейших заповедей, в которых содержится вся квинтэссенция библейского учения, о чем говорил Христос: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». И вторая заповедь, подобная первой: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Короче говоря, возлюби Бога и ближнего. У юношей это состояние любви к Богу и ближним стало нормой их жизни. В первом послании Иоанна, в 4 главе, в 13 стихе, читаем: «Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего». Во-первых, это означает рождение свыше от Духа Божьего, которое выразилось в принятии человеком Духа Святого. Во-вторых, это означает иметь правильные, в смирении и послушании, отношения с Духом Святым. В новозаветное время отношения с Духом Святым первостепенно важны для каждого христианина, ибо Дух Святой является полномочным представителем Бога Отца и Спасителя Иисуса Христа на земле. В духовных юношах постоянно видно присутствие Духа Святого. Они постоянно пребывают в Нем и руководимы им. Все эти и некоторые другие качества постоянно присутствуют у духовных юношей. Они стали естественными для них, неотъемлемой частью их жизни. Для них это не просто красивая божественная теория, о которой говорят на богослужениях и других церковных мероприятиях. Нередко другие христиане, являющиеся духовными младенцами или детьми, упрекают юношей в неестественности, не понимая, что те свою плотскую естественность духовного детства уже распяли и похоронили с Христом. У юношей реально видны зрелые плоды многостороннего процесса уподобления Иисусу Христу. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Пребывание — это постоянство в отношениях с Богом, духовная стабильность, утвержденная и укорененная позиция в различных вопросах духовной жизни. Все это — результат практического познания Отца. Исполненным духом нужно стать сильными духом. Вторая характеристика духовных юношей – они сильны. Конечно, здесь имеется в виду духовная сила. Очень поучительно для понимания того, откуда берется духовная сила, история начала служения Иисуса Христа, описанная евангелистом Лукой. Моментом, в котором Иисус открыл себя после 30-летнего молчания, не считая беседы в храме с израильскими учителями в 12-летнем возрасте, было крещение в водах реки Иордан от Иоанна Крестителя. Когда Иоанн узнал пришедшего к нему для крещения Иисуса, то не хотел его крестить, мотивируя тем, что ему самому нужно креститься от Иисуса. Но Иисус остановил дискуссию, сказав, что таким образом им обоим надлежит исполнить Божью волю в своей личной жизни. Во время крещения Дух Святой зримо сошел на Иисуса в виде голубя. Евангелист Лука продолжает повествование словами: «Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана». В этом предложении подчеркивается, что при крещении Иисус пережил исполнение Духом Святым для своего последующего служения. Что, на первый взгляд, удивительно далее, именно Дух Святой сразу после этого события повел Иисуса в пустыню для искушения от дьявола. Об этом написано в Евангелии от Матфея в 4 главе в 1 стихе и в Евангелии от Луки в 4 главе в 1-2 стихе. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Евангелист Марк добавляет штрих к этому повествованию. Немедленно после того дух ведет его в пустыню. То есть без раздумий, передышки, оттяжек, сразу же, немедленно после крещения и исполнения духом. Дух Святой ведет его на место, где дьявол будет иметь к нему особенный доступ и будет сильно искушать. Как это понять? Это неудивительно, если вспомнить слова Иоанна Крестителя об Иисусе: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Во-первых, Иисус должен будет крестить людей Духом Святым, и перед этим сначала сам, как Сын Человеческий, был крещен Духом Святым. Во-вторых, Иисус также будет крестить людей огнем. Что представляет собой упомянутый здесь огонь? Апостол Петр говорит об этом так: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете». 1 Петра, 4 глава, 12-13 стих. Апостолы, в отличие от некоторых современных проповедников, учили, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. Читайте об этом в книге Деяния, 14 глава, 22 стих. Иисус Христос говорил желающим следовать за Ним людям: «Лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Матфея, 8 глава, 19-20 стих. Апостол Павел писал Церкви Божьей: «Мы – дети Божьи, а если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с ними прославиться. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Послание к римлянам, 8 глава, с 16 по 18 стих. Из этих и других текстов Священного Писания мы видим, что испытания, искушения, самые различные страдания по плоти и лишения, а также гонения за имя Иисуса Христа, с которыми мы встретимся в нашей земной жизни, все они в разные периоды нашей жизни являются огненным крещением для нас. Целью этого процесса является достойная подготовка нас к вечной жизни. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. 1 Петра, 1 глава, 6-7 стих. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное в плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. 1 Петра, 4 глава, 1-2 стих. Потому Иаков писал: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Иакова, 1 глава, со 2 по 4 стих. Эту же идею мы находим и на страницах Ветхого Завета. В одной из самых древних по времени написания книг Библии говорится: «Человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх». Иова, 5 глава, 7 стих. Также и Давид понимал, что истинное духовное состояние человека может обнаружиться только в испытаниях. Он осознавал, что в его человеческой плоти живет грех, что, несмотря на всю свою искренность в отношениях с Богом, его сердце содержит также и немалую долю лукавства. Потому он молился Господу так: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и посмотри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Псалом 138, 23-24 стих. Во всем этом Господь обещает людям, что верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Об этом написано в первом послании к Коринфянам, 10 главе, в 13 стихе. Как удивительно и вдохновляюще для нас звучат слова Христа: «Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь. Не 5 ли малых птиц продаются за 2 осария?» Это самые мелкие монеты того времени. «И ни одна из них не забыта у Бога, а у вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь, вы дороже многих малых птиц». Евангелие от Луки, 12 глава, с 4 по 7 стих. Другими словами, наш Отец Небесный настолько велик и беспределен в своем могуществе, что контролирует абсолютно все, вплоть до падения каждого волоса с нашей головы, до падения каждого листочка с каждого дерева на земле, абсолютно все, и тем более огненные переживания, которые встречают нас в жизни. Потому не бойтесь, сверх ваших сил ничто не постигнет вас. Это обещает сам Бог. Но и не переживайте, того, что нам нужно перенести, также не избежите. Разве что в некоторых случаях ценой отступления от Христа через нарушение Его заповедей. Нам нельзя избегать предназначенных свыше испытаний. Об этом Христос предупредил следующими словами: «Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня». Евангелие от Матфея, 10 глава, 38 стих. И у пророка Исаии в 48 главе, в 17 стихе, читаем: «Я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Немало огненных крещений было у самого великого апостола Нового Завета Павла. Причем, по его личному свидетельству, одно из них практически постоянно присутствовало в его жизни и плавило его, причиняя боль. Во втором послании к Коринфянам в 12 главе 7 по 9 стих мы читаем: «Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Павел искренне и честно исповедует, что если бы не было этого жала вплоть, постоянно удручающего его, он бы подвергся величайшему и опаснейшему искушению возгордиться той огромной благодатью, которую получил от Господа для служения, и не смог бы этому противостоять. Бог через него исцелял больных, изгонял бесов из одержимых ими людей, даже воскрешал мертвых, распространял Евангелие в большей части Римской империи, но сам апостол имел жгучую проблему, и Отец Небесный не освободил его от нее. Ради высших и вечных целей, ради будущего вечного духовного благополучия своего служителя. Здесь нужно понимать, для Бога вводить нас в испытания и искушения не является самоцелью. Он не посылает нам испытаний ради самих испытаний. Господь не радуется при виде наших страданий, плача или падений. У него нет цели просто наблюдать, как мы себя чувствуем, находясь в этом процессе. Бог все это делает или допускает для достижения в нас некоторых важных вечных целей, которые можно достичь только таким путем. Апостол Иаков пишет об этом: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Итак, Иисус, как в последующем, крестящий людей огнем, сначала сам принял огненное крещение. Сразу после водного крещения и исполнения Духом Святым он введен был тем же Духом в приготовленное место для искушения дьявола. Дети Божьи, не удивляйтесь, если и вас Дух приводит к ситуациям огненных искушений. Там, в пустыне, Христос был искушаем по всем трем позициям, которые олицетворяют собой духовную сущность нашего мира, восставшего против Бога, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, пишет апостол Иоанн в первом послании во второй главе в 16 стихе. По этим же позициям были искушены первые люди, Ева с Адамом. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, похоть плоти, что оно приятно для глаз, похоть очей, и вожделенно, потому что дает знание, гордость житейская». Но Иисус в подобном сражении выиграл. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 4 глава, со 2 по 12 стих. «И сказал ему дьявол: если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом, похоть плоти. Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. И возведя его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол: тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их, ибо она отдана мне, и я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое, похоть очей. Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана! Написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». И повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Гордость житейская. Иисус сказал ему в ответ: «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». В сорокадневном посте и молитве он отразил все искушения дьявола. В результате этой победы над искушениями в стесненных обстоятельствах пустыни произошло следующее: «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». Евангелие от Луки, 4 глава, 14 стих. Обратите внимание, в пустыню после крещения он шел исполненным Духа Святого. После пустыни, поста, молитвы и победы над искушениями он возвращался в силе Духа Святого. Вот где секрет духовной силы: в победе над искушениями, в достойном преодолении испытаний, в успешном прохождении огненных крещений и в результате в святой жизни и постоянно действующем процессе освящения. В этом секрет силы присутствия Духа Святого в нас и сила нашего свидетельства и служения Богу. Враг человеческих душ, сатана, знает этот секрет силы, а потому, если не может обольстить и увлечь нас в сторону от Господа и служения Ему, то старается внедрить в нашу жизнь хоть какой-нибудь грех. После этого работай для Господа, служи, проявляй активность. Но все это будет каким-то духовно бедным, слабым или бессильным и бесплодным, хотя по-человечески может быть очень красочным, ярким и привлекательным. Как это в корне отличается от того, что мы встречаем в обычной человеческой жизни? Святость не имеет прямой связи со способностями и даром лидера или руководителя. Это не ораторское искусство или умение убеждать людей, не психотерапия и ни в коем случае не гипноз. Это не какие-то яркие и сильно выраженные человеческие дары или способности. В конце концов, это не блестящее образование и не многие знания. С позиции подобных человеческих ценностей святость – это почти ничего. Но именно в осознанном и исповедуемом человеческом ничтожестве, в истинном и глубоком смирении перед Создателем, Вседержителем и Спасителем, в полном послушании Его воли и соответствующем отречении от своих желаний и понятий кроется истинная сила Божья. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф. Книга пророка Захарии, 4 глава, 6 стих. Потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 9-10 стих. Апостол Павел писал: «Сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 7 стих. В случае с апостолом Павлом это выглядело таким образом, что коринфяне говорили о Павле: «В посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна». Второе послание к Коринфянам, 10 глава, 10 стих. «Да и в посланиях его есть нечто неудобовразумительное», пишет апостол Петр во втором послании в 3 главе в 16 стихе. Безусловно, определенные дары, способствовавшие положению и служению духовного лидера и апостола, у Павла присутствовали. Кроме того, у него блестящее образование, хотя следует заметить, согласно выше приведенным цитатам, оно не сделало его совершенным даже в обычных земных вещах. Павел никогда не был общепризнанным талантливым оратором, писателем или менеджером. Но что было у апостола, так это исполнение Духом Святым, призвание, помазание и сила Духа в служении. Это выражалось в покорении отдельных людей и целых народов в вере, основании новых церквей, исцелении больных, воскрешении мертвых, перенесении им с честью перед Богом всех гонений и страданий, сопровождавших его служение, получении особых откровений от Господа и различных других проявлениях силы и славы Божьей. Его служение не было чем-то особенным с позиции человеческих способностей и возможностей, но оно было исполнено особенным присутствием Божьей силы и славы. Люди смотрели на Павла, слушали его и думали, что ему явно не хватает некоторых качеств и навыков, а может даже некоторых способностей. «Было бы хорошо, — рассуждали они, — если бы у такого человека они были». В то же время есть немало людей с полным набором этих желаемых плотских данных, но силы Божьей в их служении нет. Все красиво, высокопрофессионально, талантливо, а силы Божьей нет. Бывает, мы не знаем, чего хотим и ищем – сильных людей или силы Божьей. В таких ситуациях у нас смешивается святое с грешным. В жизни довольно часто несовместимые для одного человека вещи. Ведь во всей человеческой истории Господь очень часто избирал для исполнения своих поручений людей слабых, неизвестных, не имеющих авторитета, с обычными способностями. И, выбравши таковых, давал им Духа Своего Святого, а с Ним все необходимые ресурсы для исполнения поручения. Посмотрите, братья, кто вы, призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Ним. Первое послание к Коринфянам, 1 глава с 26 по 29 стих. Давайте также прочитаем пророка Иеремию, 1 глава с 17 по 19 стих. «И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя, пророком для народов поставил тебя». А я сказал: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. А ты припаяшь чресла твои, и встань и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медную стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». Мы же ищем лидеров, и когда находим, восторгаемся ярко одаренными и способными людьми, сильными своим духом, умеющим и дело сделать, и себя подать. Но ясно ли мы понимаем разницу между яркими способностями или талантами, которые Бог дал тому или другому человеку, и силой Духа Святого, присутствующего и действующего через Божьих людей. Оказывается, чтобы быть способным различать эти вещи, нужно самому быть духовно достаточно зрелым христианином. Не знаем, чего ищем, потом не понимаем, что находим. Автор псалма ясно выразил призыв по этому поводу: «Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда». Псалом 104, 4 стих. Итак, сила духовных юношей заключается не в каких-то особенных человеческих данных, но в особенно сильном присутствии в их сердцах и жизни Святого Духа, что стало возможным через прохождение и победу в огненных крещениях различными испытаниями и искушениями. Смиряйтесь с волей Божьей для вас. Будьте послушны Духу Святому. Принимайте вызов в испытаниях и побеждайте в них, доверяя Господу Иисусу, и становитесь сильными в Господе для последующих побед над врагом душ человеческих.